Отца и Сына и Святаго Духа. Период святок, дорогие братья и сестры, такой продолжительный не для того, чтобы мы восполнили пост тем избытком, который сваливается в нашу жизнь. Период снятия всех ограничений. В первую очередь для того, чтобы мы в это время радовались и размышляли о тайне праздника Рождества Христова. Эта тайна настолько велика, что наверняка человеческой жизни не хватит, чтобы ее в полной мере постичь. Мы видим, как Господь раскрывает эту тайну постепенно совершенно разным людям. Мы видим, как пустыни приходят и потрясение простого такого сердца стоят перед этой купелью того, которого воспевает ангел. Им открыто это пение ангелов, и они наблюдают самого нищего ребенка, которого нет в его земной жизни первой радости человеческой, ни траванки, ни люльки, а только лишь в том месте, где кормится скотина, как в этом корыте нашлось место, куда положить этого младенца. И мы видим, что постепенно в их жизни происходит преображение. Сперва им повелевается идти искать Господа. Они познают волю Божию. Активно сердечным движением начинают ее исполнять. А после им в красоте во всей открывается бездна ангельского мира. Они слышат, как ангелы поют, эти простые люди. Они в состоянии оценить это пение. Ведь интересно, что у ангелов нет голосовых связей. Мы не знаем, как они поют басом, тенором. Мы понимаем, что это какие-то совсем другие звуки, не совсем те, которые привыкли мы. И не каждое сердце в состоянии эти звуки слышать. Мы понимаем, что за послушание Господу, за готовность идти и искать, они обрели не просто Господа, но и способность сердцем слышать и чувствовать красоту подлинную этого мира. Или мудрецы, которые идут, вот ведь Восток — это совершенно особая культура, которая не спешит. Она может концентрироваться на каком-нибудь цветке, на горке камней. И размышлять о тайне мира, о глубине его, не ходя далеко. А эти люди устремляются за 3-9 земель, невзирая ни на какие опасности, потому что они почувствовали, что Господь призывает их к какой-то особой совершенно мудрости. И вот они, уже вкусившие все возможные радости человеческие, стоят тоже перед этой бедностью и пытаются постичь в своем сердце. Как это может быть? Когда Бог открывается людям в такой бедности, когда Бог открылся себя младенцем, который нуждается в человеческой заботе. Или особая совершенно фигура этого праздника — это человек, которому суждено было стать названным отцом, положить труды своих мозолистых рук на то, чтобы возрос, воспитался, окреп, научился, пронесло. Младенец, отрок, а потом юноша Христос. Ему особое послушание быть земным отцом. А в то же время мы понимаем, что и этот человек по-разному совершенно себя проявлял в жизни своей. И это очень близко и понятно и дорого нам, потому что мы ведь очень часто забываем о сути этого праздника, о его красоте и глубине, о его значении для нас, для всех. О том, что постигнув этого праздника, невозможно не благодарить за все. Невозможно не испытывать внутренней духовной радости. Мы видим, как многоскорбна жизнь Богородицы. Как она фактически без всякого с ее стороны согласия отдается в дом престарелого человека из того места, которое она полюбила, храм, для того, чтобы там в этой большой семье жить. В этой семье уже большие сыновья, взрослые, их жены, большое хозяйство. Это там как Золушка, которая, естественно, приживалка молодая, и нужно на нее работу всякую возложить. Никто ее не замечает. ни ее величия, ни красоты, ни этой глубины ее сердца, которым любуется Бог. Вот это не видит. Потому что все поглощены в свое ежедневное хозяйство, в свои хлопоты. Совершенно потрясающий момент, когда вдруг ему открывается Иосиф, что та, которая храмом ему отдана на сохранение, оказывается, в чреве понесла. И что это? Как к этому отнестись? Почему Иосиф не разглядел того, чем любуется Бог? Того, чем любовались другие люди, ангелы? Почему он так беспокоится о репутации своего дома и решается отпустить ее? Некоторые толкователи говорят, ну вот, конечно, по строгости закона можно было бы камнями побить, но вот он решает, что просто отпустить. Вот эта практика разводного письма отпустить совершенно спокойно можно. Но что он ее отпускает? Куда он ее отпускает? Эту юную девушку, беззащитную, без средств существования, без родственников, без дома, без всего. Куда? На гибель верную. Он готов был это сделать. А она уже пережила тайну Благовещения. А его все совершенно не коснулось. Он не смог почувствовать всего того, что в его доме совершается. И кто вообще рядом с ним живет. Он хотел тайно ее отпустить. И вот если бы ангел не вмешался в это обстоятельство, какова была бы судьба, вот так по-человечески, и Богородицы, и самого уже жившего под сердцем Божьей Матери, Богу младенца, неизвестно. Небо вмешивается, чтобы человек понял, кто рядом с ним. Он сам, кажется, не в состоянии этого понять. И дальше мы видим, как он берет ее, ведет в Иерусалим, и там он уже начинает многое понимать, много открывается. И в какой-то момент он рвет своей семьей. Он бросает огромное хозяйство, свой дом свой, где он все-таки еще старший мужчина. И уходит в Египет. И там, в этом Египте, он пребывает довольно долгое время. И мы видим, что он не хочет возвращаться в свой дом после этого. Он пришел в Иерусалим. Он пытается где-то здесь, вот где-то у своих дальних родственников, Ветлеем, еще где-то остановиться в Иудее. И опять ему является ангел и говорит, вернись в свой дом. Каково было, может быть, ему по-человечески, вот в предрассудках наших обычных, возвращаться к этим своим старшим сыновьям, к их грубым женам, вот, с Богородицей, с ее сыном, которого, скорее всего, не примут родственники. И мы чувствуем в Евангелии отчуждение всей этой большой семьи, от Богородицы, Богомладенца, Иосиф занимает ее сторону здесь уже. Но какая сложная судьба, как много сомнений, внутренней борьбы у этого человека. Как не скоро он достигает ту тайну, которая в его доме, на его глазах, в пределах его осязаемости происходит. Вот это бывает в жизни каждого из нас, потому что мы просто не в состоянии часто в разные этапы своей жизни чувствовать святыни. Чувствовать, что происходит на наших глазах. Ангелы лица свои закрывают, а мы вяло зеваем и думаем, вот мне не успеть бы закупиться в церкви. Или еще что-нибудь. Сейчас закрою магазины, вот там такие плантации, как вот я постою, здесь все раскупит. Вот. И так, чем только мы не думаем о то время. Поэтому дай Бог, чтобы мы в своем духовном таком дерзновении и усилии просили Господа открыть нам глаза. На ту очевидную глубинную тайну, в которой мы уже живем. Которую нам по-прежнему так же трудно для себя в полной мере раскрыть. Вот дай Бог, чтобы по празднику Рождества Христова святок дал нам настоящую подлинную радость. И мы и свои дома были бы в состоянии наполнить этой радостью. Уделиться со всеми, кто с нами, христианами, а время пересекается, кто пересекается сейчас. Но тем паче, тем глубже нужно любую встречу нам с вами переживать и ощущать. Сегодня, так же, как вы слышали, день памяти первомученика Стефана, человека, который с смог уже несколько лет проработать со временем крестной смерти Спасителя. В это время его мученической смерти была жива Богородица. Есть предание, что она, молясь на коленях, была свидетельницей этой страшной смерти первого мученика. И мы видим, как в учениках подлинных повторяется Евангелие. Повторяется и в той духовной радости, повторяется порой в тех испытаниях, которые Господь может допустить. Но самое главное, как Господь сам говорил, что его истинные ученики не только смогут в своей земной жизни иметь то, что он имел и дал, но и превзойти даже, что мы встречаем порой в жизни радости. Храни Господь всех нас, дорогие братья, все в этой святые дни. Настоящий, подлинный, духовный христианской радости. Храни Господь.